Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Пацярпелыя на плошчы міліцыянты пераходзяць з суду на суд. Дмітрий Дашкевіч у прысутнасці канвою развітаўся з маці. Падчас візіту ў Ашхабад Александр Лукашэнка падзякаваў туркменскаму прэзідэнту за мужчынскую салідарнасць.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў Мінску 19 гадзінаў 1 хвіліна ў пражскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. Міністэрства ўнутраных справ Марока паведаміла, што ў выніку выбуху ў кавярні ў горадзе Маракеш загінула 14 і было параненае 20 чалавек. У заяве міністэрства выбух называецца крымінальным актам. Сярод ахвяраў ёсць замежныя турысты. У першых паведамленнях меркавалася, што выбух адбыўся за канцэнтрацыяй газу пад падвале будынка. Маракеш – папулярны турыстычны цэнтр у Марокко. Паведамляецца, што ў выніку памылкова нанесенага авіаўдару НАТО ў абложаным горадзе Місрата загінула 12 паўстанцаў, каля 40 былі параненыя. Інцыдэнт адбыўся ў сераду на другі дзень жорсткіх баёў за міжземнаморскі порт Місраты, які звязвае горад з вонкавым светам. Прадстаўнік апазіцыйнай пераходнай нацыянальнай рады заявіў, што на вайне здараюцца памылкі, іх цяжка пазбегнуць. Камандаванне НАТО пакуль не пракаментавала інцыдэнт. Гэта ўжо трэці выпадак. Ад пачатку аперацыі НАТО, калі ад удараў альянсу гінуць лібійскія паўстанцы. Тым часам рэгіянальны дырэктар усесветнай харчовай праграмы ААН Далі Бельгасмі паведаміў, што праз два месяцы Лібію можа ахапіць шырокамаштабны харчовы крызіс, калі да таго часу не запоўняцца склады і не будуць наладжаныя сеткі размеркавання. Паводле ААН, харчовы, якія цяпер захоўваюцца на складах, хопіць на 45 альбо максімум на 60 дзён, пасля чаго шмат хто будзе вымушаны скараціць свой рацыён. Паводле функцыянера ААН, сёння ў харчовай дапамозе маюць патрэбы не менш за 600 тысяч лібійцаў. Праблему ускладняе тое, што ад пачатку канфлікту краіну пакінулі каля паўмільёна замежных работнікаў, якія працавалі пераважна ў харчовай прамысловасці. Больш за палову прадуктаў харчавання ў Лібіі складае імпарт. Амбасадар США ў Лібіі Джин Крэц паведаміў, што колькасць ахвяраў за больш чым два месяцы лібійскіх хваляванняў можа дасягнуць 30 тысячаў чалавек. Крэц, які пакінуў Трыпалі ў студзені да пачатку крызісу, сказаў, што амерыканскія афіцыйныя асобы ацэньваюць лічбу ахвяраў ад 10 да 30 тысячаў, аднак больш дакладнае вызначыць пакуль што немагчыма. Паводле Крэца, Вашынгтон лічыць, што апазіцыйная пераходная нацыянальная рада, якая кантралюе шэраг тэрыторыяў ва ўсходняй Лібіі, заслугоўвае міжнароднай падтрымкі. Аднак адміністрацыя Абамы афіцыйна яшчэ не далучылася да Францыі, Італіі і Катару, якія прызналі апазіцыйны ўраду афіцыйным урадам Лівіі. Сёння пачаўся суд над былым супрацоўнікам Міністэрства ўнутраных справ Украіны Алексеем Пукачам паводле абвінавачання ў забойстве журналіста Георгія Гангадзе 10 гадоў таму. Кіраўнік дэпартаменту вонкавага назірання Пукач быў арыштаваны ў 2009 годзе, гэта найвышэйшы службовец, якога судзяць у справе забойства Гангадзе. Трох былых супрацоўнікаў дэпартаменту ўжо судзілі на тэрмін ад 12 да 13 гадоў турэмнага зняволення за выкананне забойства. У сакавіку прокуратура пачала расследаванне датычнасці да забойства Гангадзе былога прэзідэнта Украіны Леаніда Кучмы, які часта быў аб'ектам жорсткай крытыкі з боку журналіста. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У мінскіх судах працягваюцца працэсы над удзельнікамі плошчы. І перш мы звязваемся з нашым карэспандэнтам Валерам Каліноўскім, які сочыць за судом над першым з прэзідэнцкіх кандыдатаў Андрэем Саннікавым. Нагадаю толькі, што ў партызанскім судзе Мінску разам з Андрэем Саннікавым судзяць іншых удзельнікаў падзеі 19 снежня Іллю Васілевіча, Алега Гнетчыка, Фёдора Мірзаянава і Уладзіміра Яроменка. Передаю Валер Каліноўскі.
У суде над Андреем Санниковым и еще четырьмя подсудными удельниками площади сегодня допытывали потерпелых бойцов спецназу, а так само милицианта видеооператора, який здымал то, что отбывалось на площади. Бойцы спецназу заявили про ушибы колен, головы, удары, які привели их до шпиталізації. К Коли потерпелый Лущик рассказал, как невідомий ударил его у правую ягодицу, и причем удар был мощный, у вынику чего он был шпиталізований и не мог ходить 4 дни, подсудный Андрей Санников сказал, что его нема питання до потерпелого, а только шкодование. Назиральники в суде зауважили, что некоторые бойцы спецназу после разгону площади и после того, как они дали показания по этой криминальной справе, одразу отримали подвышение по службе або у званні. 6 адвокатов на этом процессе поводили себя вельми активно. Допытывали потерпелых так старанно на конт деталей подеев 19 снежня, что часом подавалось, что это спецназовцы находятся на лаве подсудных, а не демонстранты. З этих допытов выявилось, что никто со спецназовцев не памятает подсудных, не бачив их на площади и не ведая, кто конкретно их ударил. Не бачили они на площади и зброи, ковалков арматуры, рыдлевок, канистров с запальной сумесью, подпалов, типа громов, ну хиба что опрача того битя шиб у доме ураду. Про вину тих, кто сегодня сидел на лаве подсудных у партизанском районном суде, они ничего сказать не могли. На питание адвоката. Якого покарання заслуговує, на вашу думку, Андрей Санников, один з потерпілих, отказав. Это на меркование суда. Часто спецназовцы казали, не памятаю, не ведаю, забыл. Про то, як дейничали самі спецназовцы 19 снежня на площі Незалежності в Мінську, під час розгону акції опозиції, бойці спецназу сарамліво відмовчувалися.
Валер, ви зауважили, що сьогодні адвокати обвинувачених мали достатковий простор для своїх дійнів. Чи можете ви в такому випадку оцінити поводини судді як несторонні і непредузяті?
Виглядало, що суддя так само старалася заховати некую безсторонність і у приватності частку ходайництва адвоката она задовольняла, и в конце поседжения в приватности она загадала выкликать у суд на ново некоторых бойцов спецназу, которые проигнорировали ранейшие повестки. Это было сделано на просьбу адвоката Галиева.
Валер, и еще задам вам питание, каким задаются и многие наведники нашего сайта, и оно часто сустракается в комментариях. Вот покольки белорусское громадство разуверилось у справедливости белорусского суду, чему подсудный такой знаковый политик, как Андрей Санников, не выкористает суд у якости политичной трибуны? Вот по для вашего уражения, те можно сказать, что Санников взломленный, что он смирился с предвызначенностью своего присуду?
Ну, абсолютно не, Санников не зловлений, і я думаю, зараз було б дослати читачів нашого сайту до вчорашніх репортажів суду. Андрій Санников півтори години, висказуючи на питанні прокурора і адвокатів, фактично робив політичний виступ, використав ось гэтую железну клітку, яку він знаходився як політичну трибуну, як спробу оборонити не свою фізичну волю, а своє політичне переконання. Це сапраўды був виступ політика. І, магчыма, він ще виступить, ще буде така магчимість.
Ну, і що далі? У раскладе судового процессу.
Ну, еще недопытанные все потерпелые, еще свидетели недопытанные, еще не разгледжены все письмовые материалы справы, еще не огледжены видеоматериалы с подеев площади, еще дебаты нарешті не прошли, тому я думаю, что может одного дня и не хоть на то, как завершить этот процесс.
Передавал Валер Калиновский. Нагадаю, что процессы сегодня отбываются о судах Партизанского и Кастрышницкого районов Менску. Суды находятся у одной будинку на улице Сямашки. И назиральники зауважили, что многие милиционеры, которые выступают в роли потерпелых, переходят с процессу на процесс. У Кастрышницком суде у одном судовом процессе объединенные удельники подеев, которые худшей за все ранее один одного не ведали. Павел Виноградов был знят Кляевского штабу, Олесь Киркевич, активист Молодого фронту, Дмитрий Дрозд працавал на команду Санникова, а Андрей Протасеня не належал ни до якой партии ти руху. А вось у Владимира Хомиченко белорусские блогеры идентификовали як провокатора. Одразу после подеи 19 снежня помяненный Хомиченко отримал у интернете мянушку навушник за то, что, як сведчить видеоматериалы у часе провокации ля дома ураду, перемовлялся с неким просхованный у рукаве полита микрофон. С суду Кастрышницкого района Менску Инна Студинская.
Я вот подтверждаю, что одни и те же милиционеры переходить процессу у процесс. Вот они рассказали про свои травмы. Травмы пошкоджения во всех довольно легкие. Гематомы вывачайте ягодиц, ушибы мягких тканок. И никто, что дивное, что никто с сами, какие сегодня были у нашем процессе, не ведая и не бачу ни одного обвинувачанного. Все они рассказали огульные некие известки, что было на площади. Вот.
Таким чином, и на вашем процессе подтвердилось, что потерпелые не познали обвиновачених тех, кто их сбивал?
Не-не-не, ни водный не познал. Один человек, который выступал в якости светки, сегодня был, так само милициант, и он опознал Хомиченко, сказал, что Хомиченко он затримливал. Але докладно, где пытался по часе, сказал, что затримливал Хомиченко о полову на десятую. А ясно, что это было значно позднее, из материала справы выникало. Короче, судья зауважила вельми шмат недокладностью. Ну и после вот этих семи потерпелых милициантов выступили светки. У светках был брат и сябра программиста Андрея Протасени. Светком был литератор Язеп Янушкевич, он рассказывал про архивиста тогда. И вот перед самым заканчением у якости светки выступил старшиня БХК Олег Гулак. И он вернул увагу суду на дзивные, на его думку, речи. Шкло били только 10-15 человек, никто им не перешкаджал. Побач стояла кубка солидных мужчин, яких он ведает у цивильным милицейских начальников. И он подошел до них и каже: командиры, чему вы не реагуете? И они пожартовали, отказали, откуда ты взял, что мы командиры. На его думку, демонстранты были настроены мирно, милицианты нечили надзвичай жорстко, а на площади, навод после разгону, он не бачил ни палок, ни арматуры, ни пляшек. И это все он увидел только по белорусскому телебачению. Вот так сегодня скончился процесс. Завтра протяг о 10 раницы, будут письмовые материалы справы вылучаться, будут еще видеоматериалы, так что еще на переде вельми, конечно, шмат.
Подробности суду от Инны Студинской. Кандидат у президенты на выборах 2006 года Александр Казулин, який так само был осужден в вынику массовой акции протесту, лечит, что улады и теперь дейничают по отпрацованным сценарии.
Гэты прысуды пакарання тых, хто мае сваю думку і хто мае гонар і смеласць. Гэта проста ні ў чым не вінаватыя людзі, якія дзейнічалі ў адпаведнасці з канстытуцыі сваёй краіны і якія маюць усе падставы для таго, каб іх права было абаронена дзяржавай. А калі гэтага не зроблена, то ў нас тады зразумела, што няма ні канстытуцыі, ні закону.
Мяркуе былы кандыдат у прэзідэнты і палідзняволены Александр Казулін. Уладзімір Глот запісаў водгукі грамадскіх дзячоў, якія праводзяць больш далёкія гістарычныя паралелі.
Літаратар Семён Букчын сказаў Свабодзе, што ён бачыць у цяперашніх судовых працэсах пэўныя гістарычныя аналогіі.
Писалі застой, да, пра брэжнеўскія часы. Каб не было таго застою аўтарытарная ці наполуторитарная, наполутоталитарная система, так само мусить развиваться, некие заходы робить, большей жорсткости, потом отходить, как там, два кроки наперед, крок назад, бо и она просто почне гнить, а так у нее свое такое внутреннее развитие есть. Вот, например, когда было вельми дренно у России, всякое наспевало, значит, это все первая революция, один из таких ведомых людей заточения царского, симпатизантов той самой монархии, сказал, что треба некую судорогу пустить.
Про аналогии из истории Беларуси кажа и историк Анатоль Сидоревич. Яму теперешние подеи нагадывают шмату чим конец 20-х годов минулого стагоддя.
Это политика, у часы Пилсудского называлась «Уздевание на мортниках». Калибра 1927-28 год и позднейшие перманентные суды были над деячами белорусского вызвольного руху. Литерально не было года, значит, коли бы не было некого великого процесса. В 28-м году это был великий процесс громады, несколько малых процессов. В 29-м апелляционный процесс громады. В 30-м арешт деячов змагання, знову суды. Ну, одним словом, это не выключалось несколько годов запор.
Это был Анатоль Сидоревич. Что вы думаете про теперешние суды над удельниками президентской кампании и удельниками площади? Телефонуйте на Менский номер аутоотказник 266-39-52. А зараз про маршрут чергового подорожа свободы.
К Колькі загінулых замкаў, маёнткаў і сядзібаў у Беларусі штогод прыходзяць у заняпад? Напэўна, сотні, бо ў дзяржавы ёсць больш важныя справы. Але здараюцца з гэтага сумнага правіла прыемныя выключэнні, калі ініцыятыва аднаўлення спадчыны ідзе знізу, як гэта здарылася з Любчанскім замкам, які штогод набывае свой гістарычны выгляд. Пра Любчу слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Гэта перадача ў наступнай паўгадзіне, а праз хвіліну што новага ў справе тэрарыстаў. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Працягваецца суд над першым з прэзідэнцкіх кандыдатаў Андрэем Саннікавым. Судзяць таксама шараговых удзельнікаў плошчы. Суды сёння заслухоўвалі паказанні пацярпелых міліцыянтаў. Лідар маладога фронту Зміцер Дашкевіч, які адбывае тэрмін зняволення, атрымаў дазвол развітацца з маці. СІЗА ён быў пад канвоем, дастаўлены ў Слуцкі морг, а адтуль зноў вернуты ў турму. Падчас візіту ў Ашхабад Александр Лукашэнка падзякаваў свайму калегу Берды Мухамедаву за канкрэтыку адносін і за цвёрдасць і мужчынскую салідарнасць. Станіслав Богданкевіч прапануе абмеркаваць пагрозу закрыцця галоўных незалежных газет на кансультатыўнай радзе пры прэзідэнце. Праз 17 дзён пасля тэракту пракуратура працягвае збор доказаў. Абвінавачэнне падазроным яшчэ не выстаўленае. І да апошняй тэмы больш падрабязна. Мінула 17 дзён ад тэракту ў менскім метро, вынікам якога стала гібель 14 чалавек. Дзясяткі пацярпелых пакалечаныя. Што новага ў расследаванні гэтага злачынства? Перадае Алег Груздзюловіч.
У прокуратуры Беларусі, дзе вядзецца расследаванне выбуху на станцыі Кастрычніцкая, сказалі, што абвінавачанні падазронаму тэракце яшчэ не выстаўленыя і працягваецца збор доказаў. Звесткі пра тое, што спецслужбы некалькі гадоў запар нібыта трымалі пад кантролем сям'ю аднаго з падазроных, у прокуратуры каментаваць адмовіліся. 28 красавіка расійскі інтэрнэт-рэсурс Life News распаўсюдзіў звесткі, што ў КДБ нібыта было дасье на аднаго з падазроных. Вось як пра гэта паведаміла наша Ніва. Як расказала Life News у праваахоўных органах Беларусі, у супрацоўнікаў КДБ было вялікае дасье. Яго сабралі яшчэ пасля выбуху ў Менску ў 2008 годзе. Тады бацьку падазронага заподозрылі ў датычнасці да тэракту. Увагу прыцягнуў і яго сын. Малды чалавек трапіў у групу рызыкі пра сваю схільнасць да хіміі і ўменне майстраваць выбуховыя пакеты. Сілавікі ведалі пра тое, што юнак амаль увесь вольны час траціў на выраб піратэхнікі і эксперыменты з выбуховымі рэчывамі, але чамусьці яму ніхто не перашкаджаў. У КДБ гэтыя звесткі таксама не каментуюць. Праваронца Алег Вочык мяркуе, што следства па справе тэракту вядзецца неяк дзіўна.
Ёсць руководитель следственной группы, ёсць прокурор, надзіраючы за даным уголовным делом. То есть комментарии должны только исходить от двух этих лиц. В данном случае я вижу и председатель КГБ комментирует ход следствия, то есть оглашает материалы предварительного следствия, что запрещено, и Кулешов. Ну и, конечно, Александр Григорьевич передает информацию по этому делу, хотя он не участник уголовного процесса. И, конечно, у многих людей возникает сомнение, ведется ли оно вообще законно, объективно, поскольку это с уголовным процессуальным кодексом. Только по окончании следствия может быть дана правовая оценка действиям, могут быть представлены факты, какие-то доказательства. Преждевременное заявление, выстраивание позиции, я могу сказать, что просто готовят общественное мнение под какую-то версию.
Олег Вочык не включая, что спецслужбы могли иметь досье на одного из будущих террористов, але не верить у то, что его могли выпустить под контролю. Цяперашні стан здоровья и психики этих людей у Олега Вочыка выклікае непокой.
Мы до сих пор не знаем, в каком состоянии эти люди находятся, адекватные ли они, здоровы они, психически могут ли они меняемо давать показания, правильно? Мы уже столкнулись по делу с Автухочем еще, когда Ларин давал такие показания, что тут чуть не партизанские отряды собирались, и в лесах уже было приготовлено оружие, как выяснилось на суде, это ему послышалось, это ему показалось, и потом узнали, что это бывшие судимые, что человек принимал наркотики.
Самым слабым месцам у версіі, якая гучыць з вуснаў афіцыйных асоб, Алег Вочык лічыць тое, што ў падазроных тэрарыстаў нібыта не было ніякага матыву, акрамя як забіць пэўную колькасць людзей. Досвід у расследаванні 50 забойстваў прымушае былога следчага Алега Вочыка ў такія заявы не верыць.
Всегда что-то есть. Здесь мы пока не можем понять, какой мотив. Люди имеют право комментировать, имеют право выдвигать версии. Почему? Потому что есть конституция, право, свобода слова. И во-вторых, мы должны быть защищены, значит, у нас государство каждый день оберегает и защищает. Почему мы не должны засомневаться, что государство не может нас защитить?
Меркує правоборонця Олег Вовчик. Освітлення теракту стало підставою для наміру закрити незалежні газети. Про гэта праз паўхвіліны.
У кожнага беларуса свой досвед перабывання ў чарнобыльскай зоне. Гасцямі новай перадачы «Вольная студыя» будуць кінадакументалісты Кася Камоцкая і Віктар Корзун. Стваральнікі стужкі пад назвай «Верыць толькі ветру».
Вельмі шмат дзяцей, это было лета. Я кажу, а што ж дзеці тут робяць? А это, кажа, з Мінску дзяцей да бабуль прывезлі. А нашы не, нашы в Італіі на здараўленні. І гэта ёсць наша рэальнасць.
Гутарка са стваральнікамі чарнобыльскага фільму «Хвілінаў праз 25». Рэдакцыі незалежных выданняў «Наша Ніва» і «Народная воля» заяўляюць, што дакажуць у судзе беспадстаўнасць намераў Міністэрства інфармацыі спыніць выхад газет. Выдаўцы таксама мяркуюць, што гэта ініцыятыва мае не юрыдычную, а палітычную матываванасць. Падрабязнасці ў Галіны Абакунчык.
Про намеры Міністэрства інфармацыі спыніць выпуск газеты з дапамогай вышэйшага гаспадарчага суду ў рэдакцыі тыднёвіка «Наша Ніва» ведаюць з паведамленняў дзяржаўных медыяў. Афіцыйных дакументаў тут не атрымоўвалі, а таму працягваюць рыхтавацца да абскарджання ў судзе міністэрскага папярэджання за асвятленне тэрарыстычнага акту ў Менскім метро 11 красавіка, на падставе якога і збіраюцца спыніць выпуск газеты, кажа рэдактар Андрэй Скурко.
Нам не далі нават магчымасці аспрэчыць трэцяе папярэджанне, якое мы атрымалі 1.5 тыдні таму. То гэта значыць, што мы будзем яго аспрэчваць яшчэ. Ну, як толькі мы атрымаем нейкую афіцыйную паперу з Міністэрства інфармацыі, то мы будзем тады таксама рыхтаваць абарону ў судзе і, выходзячы з тых фармулёвак, якія там закладзеныя, пралічваем нейкія варыянты далейшыя.
Журналісты «Народнай волі» рыхтуюцца да выпуску чарговага нумару газеты. Адначасна накіраваны зварот у грамадскую каардынацыйную раду па СМІ з мэтай абмеркавання ініцыятывы Міністэрства інфармацыі. У рэдакцыі не маюць сумневу, што давялі б суду беспадстаўнасць абвінавачанняў, калі б рашэнне прымалася паводле юрыдычных нормаў, кажа намесніца рэдактара Святлана Калінкіна.
Фармальна такія магчымасці ёсць, бо зачыніць газету можна толькі за грубыя парушэнні, напрыклад, там за заклікі да вайны, нацыянальнай варожасці. Ніякіх такіх грубых парушэнняў у нашай газеты, наколькі я разумею, у нашай Нівы не было. Але зразумела, што гэта рашэнне палітычнае, а не судовае, таму тут цяжка гаварыць пра юрыспрудэнцыю.
Тым часам сябра грамадскай кансультацыйнай рады пры адміністрацыі прэзідэнта Станіслава Богданкевіч звярнуўся да кіраўніка рады Уладзіміра Макея з заявай аб пазачарговага паседжання рады з мэтай абмеркавання становішча вакол незалежных газет, гаворыць Станіслав Богданкевіч.
Это самае важнае пытанне. У нас ёсць старэйшыя две газеты, не дзяржаўныя, не даюць аб'ектыўную інфармацыю, і это нарушэнне канстытуцыйнай нормы аб свабодзе інфармацыі, если будут принято решение о закрытии этих газет. Я не надеюсь на положительный результат, потому что ничего положительно не понимают. Но, по крайней мере, надеюсь, что мы вот коллеги поддержат, члены совета.
Пасля жорсткага разгону акцыі пратэсту на плошчы Незалежнасці 19 снежня, а таксама тэрарыстычнага акту ў метро 11 красавіка, акрамя «Нашай Нівы» і «Народнай волі», папярэджанні Міністэрства інфармацыі і пракуратуры атрымалі таксама журналісты Александр Старыкевіч і Анатоль Санаценка, часопіс «Архэ» і газета «Узгорак», пад варту змешчаны гарадзенскі журналіст Андрэй Пачобут. Некалькі журналістаў з Менску, Магілёву і Віцебску прайшлі праз суды, атрымалі штрафы і тэрміны адміністрацыйнага зняволення. Сітуацыю каментуе намеснік старшыні грамадскай арганізацыі Беларуская асацыяцыя журналістаў Андрэй Александраў.
Сітуацыя з незалежнымі СМІ, палітычны аспект безумоўна ёсць, і фактычна ён становіцца галоўным. Іск аб закрыцці «Народнай волі» і «Нашай Нівы» – гэта фактычна пачатак спробы зачыткі інфармацыйнай прасторы, якая адбываецца на фоне відавочных негатыўных падзеяў у эканомікі, у палітыцы. Становішча, у прынцыпе, з незалежнымі медыямі давно ўжо ў Беларусі. Вельмі праблемнае тое, што пачалося пасля 19 снежня, і тое, што працягваецца фактычна зараз, толькі яшчэ больш пагаршае гэта становішча.
У незалежнай Беларусі дагэтуль праз суды былі закрытыя тры сродкі масы інфармацыі – газета «Свабода», «Згода» і «Пагоня». Зараз пад пагрозай закрыцця таксама тры – «Аўтарадыё», «Наша Ніва» і «Народная воля».
Ну а зараз наше питання. Як ви ставитеся до наміру закрити дві незалежні газети «Народную волю» і «Нашу Ніву»? Отказують жихари Гомеля.
Очень отрицательно. Практически в Беларуси не осталось независимой прессы. Вот единственная «Народная воля», «Наша Нива», которые я уже выписываю продолжительное время. Газеты очень интересные, насыщенные материалы. И не все там политизировано. Там много высказываний простых людей, которые высказывают свои проблемы. Власть просто боится правды, вот поэтому и закрывают.
Я отношусь плохо, потому что никакой свободы слова. И, если честно, то эти газеты тоже имеют право жить, а не только, извините, Советская Белоруссия.
Я в интернете видел их статьи. Нашей Нивы там. Они на государство много клеветы наводят, нашего президента. Я как бы это не одобряю.
Любая газета не экстремистская имеет право на существование. Если власти какие-то материалы не нравятся, то должны подать на нее в суд. Но закрывать, конечно, нет.
Говорят, у нас демократия, значит, все должны печататься. Какие проблемы? Если призывают, как говорят наши власти, к какому свержению, то это плохо, но информация есть информация. Каждый человек почитает и разберется.
Газета на белорусской мове выдается, но по-другому.
У нас демократичная країна, свобода слова. Повинно быть. Недемократично робят наши влады, что закрывают.
Если эти газеты выражают волю народа или там определенную часть народа, то пусть работают. Не надо закрывать.
Конечно, нет. Из газет хотя бы узнаем что-то. Я думаю, правду.
Ни в коем случае. Закрывать нельзя. Должно быть все открыто. Кто что хочет читать, пусть читает. А выводы делает сам.
Плохо, конечно, то, что закрывают. В газетах печатается то, что интересно народу, чтобы донести до народа. По мне так это неправильно.
За что хочут закрыть незалежные газеты? Берите удел у опытания и на нашем сайте свобода.орг. У регіёнах Беларусі афіцыйна зарэгістраваны і працягваюць друкавацца толькі 10 незалежных грамадска-палітычных газет. Усе яны цяпер апынуліся на мяжы выжывання. Паведамленні нашых рэгіянальных карэспандэнтаў запісаў Вячаслаў Кулік.
На Магілёўшчыне двум журналістам вынесены афіцыйныя пракурорскія папярэджанні. Тым часам Міністэрства інфармацыі папярэдзіла і рэдакцыю незалежнай газеты «Узгорак», удакладняе Андрэй Белагубаў.
Рэдактар крычаўскай газеты «Вольны горад» Сергея Няроўнага выклікаў пракурор раёну Уладзімір Трывайла на наступны жа дзень, як толькі быў распаўсюджаны наклад выдання. Нагодай сталася публікацыя журналіста пра тэракт у Менску 11 красавіка.
Гэта паўсюдны загад, прыжаль журналістаў, якія хочуць падаць розныя бакі расследавання гэтай справы.
Што такое банкрутства з-за ўладнага пераследу, ведае рэдактар незалежнага бабруйскага кур'ера Анатоль Санатенка.
Желание адзёрнуць, каб пець падобных каментарыях не высказываў. Былі нарушаны мае права как чалавека і как журналіста.
На Берасцейшчыне засталося 6 недзяржаўных выданняў. Яшчэ 2 гады таму было 9. Рэдактар друкаваных СМІ сёння ва ўмовах крызісу адзначае, што незалежныя газеты на мяжы выжывання. Подрабязней Сергій Ягоров.
Галоўны рэдактар адной з найстарэйшых газет на Берасцейшчыне «Брэсцкі кур'ер» Міхалай Александраў кажа, што практычна адначасова берасцейскай друкарні «Шклоўская фабрыка» паведамілі пра падаражэнне сваіх паслуг і прадукцыі. Павышэнне склала 20%. Гэта ўжо адбілася на кошце газеты.
Следующий номер у нас выпуск уже будет идти по цене за экземпляр 1500 рублей. Стоил 1200. Возможно, придется где-то сокращать штат, где-то подрезать наши расходы, экономить придется.
А вось невеликим выданием цену на газету вельми складана подымать. Як каже намесник редактора газеты «Ганцевицкий час» Петро Гузаевский, коллектив живе у тяжких варунках.
Фактично у нас журналист отримовывает 600-700 тысяч рублей.
Скорочение выдатков, изменьшение объема и повышение кошту газеты на такие кроки вымушены пойти барановицкий «Интекспресс», каже главный редактор Владимир Янукевич.
Многие рекламодавцы начали вздымать свою рекламу, потому что такая невызначенная ситуация на валютном рынке отбывает. Мы сегодня уже не можем прогнозовать даже, как мы живем, это наступный другой квартал.
Незалежные газетные выдания на Городенщине переживают кризис. Выдавцы в распрочи, бо кожный номер газеты может стать опошним, поведомляя Михаил Корневич.
Говорячи про теперешний стан газеты Слонимской, ее выдавец и редактор Виктор Володощук означает, что выдавать незалежную газету Украине было завсёды складано. Але то, что отбывается зараз, попросту ни с чем не поравнально.
Вся бумага возросла значительно. 100% 50-70. Если я покупал за 2 миллиона 600, сейчас 3 миллиона 600. особо. С начала года эти типографские услуги увеличились на 30%. Требуют все поставщики бумаги, продавцы, предоплату.
До этого Виктор Володарчук додае, что николи ранее незалежные оригинальные выдания не были так близко до того, как спынить деятельность.
Вельми тяжко сказать, сколько они могут. Но мои прогнозы в лучшем случае до осени, если дальше ничего не будет менять государство.
Далее по теме огляду выказываются ведомые градинские журналисты. Записал их меркование Сергей Иванович.
Павел Мажейка, сёння супрацоўнік тэлеканалу «Белсат», працаваў у газеце «Пагоня», закрытай вышэйшым гаспадарчым судом пасля прэзідэнцкіх выбараў 2001 году.
А сёння вот эта вот история с процессом закрытия нашей Нивы народной воли мне больше отдает кости такой истории, безвыходности. Я лечу особисто, что это небеспечная изъява, небеспечный как бы початок процессу. Чему? Потому что незалежная пресса завсёды по ёй били першие улада. И тому не выключено, что за закрытием этих двух газет пойдут снова уже репрессии и тиск на иншие незалежные структуры, которые еще остались в Беларуси.
С вами Радио Свобода. Основная тема дня. Працягваецца суд над першым з прэзідэнцкіх кандыдатаў Андрэем Саннікавым. Судзяць таксама шараговых удзельнікаў плошчы. Суды сёння заслухоўвалі паказанні пацярпелых міліцыянтаў. Лідар маладога фронту Змітер Дашкевіч, які адбывае тэрмін зняволення, атрымаў дазвол развітацца з маці. З СІЗА ён быў пад канвоем дастаўлены ў слуцкі морг, а адтуль зноў вернуты ў турму. Падчас візіту ў Ашхабад Александр Лукашенко падзякаваў свайму калегу Берды Мухамедаву за канкрэтыку адносін і за цвёрдасць і мужчынскую салідарнасць. Станіслаў Багданкевіч прапануе абмеркаваць пагрозу закрыцця галоўных незалежных газет на кансультатыўнай радзе пры прэзідэнце. Праз 17 дзён пасля тэракту пракуратура працягвае збор доказаў. Абвінавачанне падазроным яшчэ не выстаўленае.
Радио «Свобода», при микрофоне Змитер Бартосик. Гэтым разом мы едем у мястэшка Любчу. У той день, калі у Беларуси отбывался ленинский субботник, сотня волонтеров з Менску и Новаградку собрались у мястэчку Любчы, каб добраупарадковывать территорию Радзівілаўскага замка, помника архитектуры 16-го стагоддзя. Я был у Любчы годов 10 назад и без перабольшвання был уражены тыми зменами, якія отбылися за гэты час. Пахарашеў старый парк, прибраны от смецця и хмызняку, замок с закинутой руины набывае годный выгляд, цалкам адновленая кутняя вежа и частка стяны. И все гэта дякуючи волонтерам, у большасці своей студентам-архитекторам, таким, як аспирант архитектурного факультету БНТУ Змітер Савельев, якого я на хвилину оттягнул от працы.
Зараз обновлена полностью кутня вежа замка, одна шатровежа, якая існавала, той, кто приезжает у замок, ну, ведущий, яким он был годов так на вот 10 тому, то есть он просто не познает. Бо тут, тут уже территория добраупорядкована, уже нема тих самосевных дерев, которые ранее были, можно оглядать в уголе и новокульный ландшафт Нёмана, Львовской пучши, можно бачить этот чудовный парк конца 19-го года, так само можно глядеть на, и на перебудованный палац другой половины 19-го года. Ну, коротее, вот это совсем иншее уже восприятие Любчанского замка, которое было литерально одно десятилетие тому.
Мяне чакала вялікая ўдача. Я пазнаёміўся з Аленай Новік у дзявоцтве Грыцкевіч, былой выхаванкай знакамітай наваградскай настаўніцкай семінарыі. Нягледзячы на вялікую розніцу ва ўзросце, спадарыні Алені за 80, у нас знайшліся агульныя знаёмыя, а некаторыя прозвішчы яе сяброў проста з падручнікаў па найноўшай гісторыі Беларусі. Як па-маладому загараюцца яе вочы, калі старая ўспамінае пригадає часи свого юнацтва і студентства, якое прийшлося на війну.
Наші гети Орса, Скребец, їм треба низько поклонитися, тому що не треба було стипендії платити 2 роки. Борисоглебський мене фізику вчив. Потім один тут був тур з Любча, учив хімію. І забрали на фронт, і нам сказали, що він погиб. Я на базар йду у Новогородку, а він глядить, підходить. Добрий день, подає руку. Так він каже, ну що, і ви думаєте, що мене загинули? Каже, ні, я ж остався жив. То всі рівно калашматчі, посадили некоторих. Була Слонівська, сильніший математик.
Ви пам'ятаєте всіх наставників?
Помню.
Чому? Тому що вони були такі професіонали, чи тому що вони любили вас?
Педагоги, вони глядили, їм шкода було нас, оберегали. А я наставника помню. Потім був вельми білорус такий, він шмат написав, Аніщик. Но він підписується, як псевдонім, Чемер. Я Чемера читала, дегедок цікаво, а він ще за гімназію при Польщі писав. У його кіт учив. Ну, за кіта то ви чули? А я з кітовою сестрою 8 років проучилася. Борис Кіт, ми ж з матір'ю його дружили, бо це ж його матір, його мачеха, його перша пам'ятка, його матір родна померла. І представте, сестра його, вона померла, Іра, вже от 2 роки пішов. І що ви думаєте? І та сестра, я ні разу не попитала, де твій брат Борис. Настільки ми...
Боялися?
Боялися.
Що дало вам навчання у той новоградській семінарії?
І патріотизм, а сталіше вже за Білорус, що ви не представляєте. Настільки були. Ми на німців гляділи. Знаєте, що Рагуля сказав? Як один не приятель, так другий не брат. І теж ж этого говорили. А каб ткнули, а то ж Рагулю розстріляли б. Ну, настільки патріотизму було. Гетий директор був Скребец Петр Ануфрович. То ви знаєте, він гадако дорожав. Нам ж раз було теж як витривати. Вот, вони ж білоруси були, вони ж при Польщі змагалися за сиділи у чурмах при Польщі. А при Совєтах знову посадили. Не пойму, я гето життя, як тепер переберу в мозгах, ніяк не поймаю.
Ви ведаєте, що Борис Кіт живий?
Знаю.
Що йому 101 год недавно сповнилося?
Ведаю, у мене книжки є, мені вже подарили «Космос Білоруси», «Громадянин світа». Я все прочитала за його. Я гонорушу таким. Ви глядите ж, усюди наші.
Що би ви передали Борису Кіту?
Дай Бог йому здоров'я. Я вельми рада, що він стільки прославив нас. І як він по-білоруськи говорить чисто. Я бачила по телевізору, і я гонорую таким чоловіком.
Союз білоруської молоді. Що це було за організація?
Просто написали, підписали ще це заявлення, ніхто там нічого. Тут кожен спасав голову. Ну, пісні співали, ми ж не кричали «Гай Гітлер! Живе Білорусь!» Ось так піднімали руку, казали «Живе Білорусь!» Ось так нас. Але після дали нам форми, а тоді ж саденням дренна, сукенки, некі як зрібні такі от красні, і костюми, а самі ходили. У нас ж в 39-му году, як прийшли, все зникло. Ніде нічого нема. А будь садеться, хоч плач.
Ефіри Радіо Свобода, з вами Змітер Бартосік. Ми протягуємо подорожжя у містечка Любчу.
Я народився тут. На 500 років після.
Ось що таке роля школи і наставників у справі виховання національної свідомості. Плен, який після не витравить ніякими совєтськими законами. Шкода, що сьогоднішня молодь до білорущини приходить не дякуючи, а насуперек школі. Як мой черговий суразмовця Андрій Радков, студент гістфака БДУ.
просто сердце болит за все это, за замки, и не за, только за замки, за пустые палетки, за закинутые хаты. Ну, нельзя только так было, как это все стояло и порахняло. Каждый народ, каждая нация, половина отживает своими коронями. Это все вельми важно, вельми важно для будущего поколения. И я тут, потому что я твердо уверен, что моя праца, мой внесок, и он будет важным для нашей огульной национальной справы.
Любчинским замком одной из радзивиловских резиденций у межвоенный период володали немцы-пейкеры. Про опошнюю уладальницу майонка мне расповела коренная любчанка Валентина Буйвол, былая наставница биологии.
А это было пекерихи, майонтак. Все это ей было, и это лес кругом ей был. Жила она в замку. И была замужем за пекер. Немец был он у ее, чему я знаю. Мой папа там рабил, мама у них рабили. Так вот, папа, як стане рассказывать про ее, это, якая она была, панюща.
А что, хорошая рассказа у Тинина, Тинивиль?
Ну, например, вот она едет, жнуть там жне ей, и мама моя жне. Так вот, як они, я, жнуть, так бегуть руку и целовать. А мама жне, еще одна жне не идет, так она будет казать, а что это за две невежды такие стоят там?
Это такая была гонорливая пань.
Ну так что, это вся земля ей почти тут была. Вся земля, вот тут весь лес ей был.
Ну не вельми симпатичные поводины, прямо скажем.
Да, не симпатичные поводины. И она затем не платила податков, и поляки... аннулировали.
Ее позбавили майонтка.
Ее позбавили майонтка, и она переехала в Вильню, и она померла.
Спадарыня Валентина живе на улице, где до войны жили стагоддями габреи. Калісьці былая наставница выдатно говорила на идыш, але забылася мову, бо давно уже говорить няма с кем.
Я, например, ходила в гетто. Мама подоить корову. Дасть хлеба, булку спечет, дасть молока. Я не ходила в гетто и сидела с ними. Научили меня вязать, они же были такие ремесленные люди. Мама кажет, ну о, чего ты высидите, через лед, вот от нашей хаты, кажешь, иди прямо в лес. Нам это Бог дал, и это мы приняли. Но их не немцы стреляли, а литовцы стреляли. Там, за нашими кладбищами, там есть их цыганов постреляли, и их постреляли.
Любчанскому замку безумовно пошанцавала, калі параўнаць яго з замкам у Гальшанах ці з палацам у Паланечцы. Пашанцавала найперш з неабыякавым чалавекам Іванам Пячынскім, карэнным любчанцам, былым афіцэрам, сапраўдным палкоўнікам, які пасля звальнення ў запас знайшоў сэнс жыцця ў аднаўленні фартэцы, стварыў фонд, захапіў сваёй ідэяй мясцовае начальства і справа рушыцца.
Тут повинно быть вот доминанта у нас 16-е стагодзе. Максимально вот гэты отреставровать две вежи. Вот гэта вот максимально. Усходняя вежа приподнять, обозначить ту стену, якая помеж вежами было. Зрабить вот тут вот гостевый домик, як ён и был. А тут зрабить палац. И выкарыстаць гэты палац и гэты помешканні под музейную часть. Мы хотели бы, каб тут все, что можно было историчное позначить, что можно адрэстаўраваць, рэканструкцыі вот гэтай сцены абавязкова.
Не трэба двух, каб пачаць. Пячынскі жывое ўвасабленне гэтай караткевіцкай прымаўкі. І я не сумняюся, што праз колькі гадоў мы пабачым тут і музей, і гасцявы дом, бо лепшага месца на Нёмане, каб сустрэцца кампаніяй аднадумцаў, знайсці цяжка. Мы з вами наведаліся ў мястэчка Любчу. Да новых сустрэчаў у эфіры. З вами быў Змітер Бартосік.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
Свабода.орг, цэлы свет.
Запрашаем.
З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Працягваецца суд над першым з прэзідэнцкіх кандыдатаў Андрэем Саннікавым. Судзяць таксама шараговых удзельнікаў плошчы. Суды сёння заслухоўвалі паказанні пацярпелых міліцыянтаў. Лідар маладога фронту Зміцер Дашкевіч, які адбывае тэрмін зняволення, атрымаў дазвол развітацца з маці. В СІЗА ён быў пад канвоем, дастаўлены ў Слуцкі морг, а адтуль зноў вернуты ў турму. Падчас візіту ў Ашхабад Александр Лукашэнка падзякаваў свайму калегу Берды Мухамедаву за канкрэтыку адносін і за цвёрдасць і мужчынскую салідарнасць. Станіслаў Багданкевіч прапануе абмеркаваць пагрозу закрыцця галоўных незалежных газет на кансультатыўнай радзе пры прэзідэнце. Праз 17 дзён пасля тэракту пракуратура працягвае збор доказаў. Абвінавачэнне падазроным яшчэ не выстаўленае.
На Радио Свобода гучить передача «Вольная студия» при микрофоне Михаси Скобла. И сегодня моими суразмовцами будут режиссер Виктор Корзун и сценаристка Кася Камоцкая, створальники документального фильма под назвой «Верить только ветру. 30 хвилин у Чернобыльской зоне». Шановне господарство, про Чорнобильську зону знято немало документальних фільмів, як білоруськими, так і заміжними кінодокументалістами. Що у вашому фільмі головне, для чого виїхали туди за 300 кілометрів, для чого гуртували вокруг себе доволі шматлікую громаду адмисловців?
Ну, от менавіта за того, що шмат фільмів зроблено, і всі яны, як мінімум, такі публіцистичні. Всі яны виказують думку по більшості, більш журналіста, чим показують ситуацію, якая там адбывалася, і яны супярэчлівыя, і яны гэтыя фільмы розныя, з рознай кропкі погляду, а нам проста стала цікава, а што ж там от проста робіцца насамрэч? Взяць от пабыць вачыма для сябе і пабыць вачыма для гледача. Проста паглядзець, як там ёсць насамрэч.
То есть не выказваць свайго стаўлення да гэтай праблемы, праблемы атамнай энергіі, а проста паказаць, як ёсць, людзі жывуць, і людзі нікуды не падзеліся. От мне здзівіла тое, што мы былі в этой забруджанай зоне, это вот не вайшло в фільм. Вельмі шмат дзяцей, это было лета. Я кажу, а што ж дзеці тут робяць? А это, кажа, з Мінску дзяцей бабуль прывезлі. А нашы не, нашы в Італіі на здараўленні. І гэта ёсць наша рэальнасць.
Вельмі цікавая інфармацыя сапраўды выказваецца ў вашым фільме вуснамі з аднаго боку Івана Нікітчэнкі, а з другога боку мясцовага дазіметрыста Настасіі Пятроўны. І вось гэты дазіметрыст мяне, ну, уразіў найбольш. Вось прыносячы грыбы на праверку. І яна чалавек на дзяржаўнай службе, якая мусіць сачыць за чысцінёй спажываных прадуктаў, яна кажа, ну, калі 5 разоў паварыць, то кажуць, быццам бы, гэтыя грыбы будуць чыстыя. Як на маё гледзішча, гэта крымінал.
А мой погляд, большы крымінал робіць дзяржава, а не Настасія Петровна адна. Гэтымі грыбамі, ну, атруцяцца, можа быць, там адна сім'я. А ты звярнула ўвагу, што ў кадры забаронены ў 10-кіламетровай зоне едзе камбайн, які нешта ўбірае. І Настасія Петровна говорит, ой, вы меня здымаце? Не, мы здымаем камбайна. А ну, камбайн здымайце. То есть это нормально, что там нечто вырощивается, и оно куда-то идет. И она частка этой всей системы. И она вот частка лепшая, я бы сказала. Потому что доброзычливая, потому что она сама ест такие грибы. А ты, кто примушает там до землеробства, и они едут иншие.
Кто эти продукты ест, мы, на жаль, не ведаем, потому что это нормализм.
Я уверена, что влада не ест.
А она так само не ведает, бо коли набывает там, где все остальные люди, то может потрапить нормализованно, помешанно с чистым, приведенное до нормы, и все это распаўсюджвалася невядома на якія краіны і так далей. Але я думаю, што ў першую чаргу гэта наша гераіня, па-першае, чалавек, у якога ёсць псіхалагічны, нейкая сістэма псіхалагічнага забеспячэння. То бок для таго, каб застацца жыць, а калі ты не з'ехаў, ты мусіш верыць, што тут усё хорошо. Это чыста псіхалагічнае забеспячэнне чалавека.
І я хачу сказаць, што тады датычыцца не толькі Чарнобыльскай зоны, але і ўсёй Беларусі.
Безумоўна, любое наступства, любая катастрофа, альбо ты знікаеш ад гэтага месца, альбо ты жывеш і думаеш і ўпэўніваеш сябе, што тут все добре. добра.
Вот я как раз и хотел про это поразважать. Ось вы сдымали у Камарыне, одной из самых поднёвых кропок Беларуси, откуль близко до Чернобылю. Какое уражение зробили на вас тамтейшие люди, какие там живут? Вот кто яны? Яны фаталисты, якія змирились с лёсом. Яны и саправды верать, вось пытанне веры, что яны мацней за гэтую радыяцию.
Гэтых катастрофаў бачных уже немерено было бачных, а гэта як бы нібыта небачная уже стала. Да гэта і простей мирыцца, не бачыць яе. Таму тут фатализм як бы проявляется простей. А может быть это вот психологичная упэўненасць и вера у тое, что сказали можно, и мы живем, может и гэта уплывае.
Это шляпая вера ва ўладу?
Чаму ва ўладу? Вот той же фатуму, той же лёс. А ніхто не ведае. Вот пакуль пры мне вот не памёрлі так на вачах ад гэтага небачнага, не скасіла яго. Ну гэта вот уважлівы, канешне, глядач заўважыць. Мы это зноў же не падкрэслені, не выпіралі. А час ад часу між словамі, некімі між сказамі агульнымі, у яе праскаўкае. Гэты памёр, гэты памёр, гэты памёр. Вот у гэтым та і супярэчлівасць, таму і назва фільма «Верыць толькі ветру», таму што ну невядома каму верыць.
Ну яшчэ апроч таго, я ўсё ж такі думаю, што ёсць такая рэч, як людзі кінутыя дзяржавай. То есть все гэтыя пераселення, якія былі, мы ведаем, колькі людзей просто вернуліся потым назад на свае выселеныя вёскі.
А ёсць афіцыйная статыстыка, у зоне на сёння жыве 1 100 000 чалавек.
Ну, таму што людзі кінутыя, ну што іх, ну вывезлі іх куды-небудзь. Не забяспечаны ні працай, ні добрым жытлом, нічым. Чалавек, ну ведаеш, такая істота, можа жыць паўсюль. Ну жылі ж у канцлагеры неяк. Вот. І таму чалавек для сваёй псіхалагічнай самаабароны такой выбирая, что я этого не, ну, не бачу. Я этого не бачу. Потому что, когда я в это поверю, что это шкодно, я помру одразу.
Господарство, у свой час мне вельми уразили чернобыльские припевки, якія долгий час друкавалися на сторонках газеты «Звезда». Ну, например, что стедеется на свете, внуки мрут у лазарете от чернобыльской беды, хоть живут еще дяды. Ти до 2000 года шмат поляжа у нас народу. Вось таким гулливым ритмом про смерть. Веселые припевки про смерть. Не уявляют такого фольклору у других народов. Это что, некая так само национальная отметность белорусов?
Ну, по-перше, я думаю, что есть такие фольклоры в других народах, и у немцев такие фольклоры есть. А что робить столько? И так помрем, разумеешь? Это все дотычется не только катастрофы Чернобыльской, как же это дотычется всего. Просто Чернобыльская зона, она просто зараз выявляет проблемы, и больше конкретно. Мы что-нибудь реально ведаем, что творится в нашей краине? Верить только ветер. Мы не ведаем, и я боюсь, что николи не доведаемся. Но вот в Японии зараз, но вот там уже люди не верят. Сумеешь, тут отрымливается, что такая некая страшная у нас психология, но она правда идет от того, что мы не верим, мы не ведаем.
Ну, этот фильм, он зроблены доведомо, каб доведались?
Безумовно, безумовно. Мы адмыслово не запускали туды неких кадров со страшилками, со страшными наступствами видовочными, почварами.
А доводилось вот это бачить?
Не, там не, але кадры же это миллион. И они, что они робят? Они створают шок. И информация уже не зойдет туда нияк. А мы хотели, как вот на пеш была спокойно показана и расповедена информация. Хотя есть от чего шоковаться, от этих комбайн, который идет, по-моему, так само жахливая речь.
Передача «Вольная студия» гучить на радио «Свобода». Я Михася Скобла. С режиссером Виктором Корзуном и сценаристкой Касей Камоцкой мы гуторим про ихний фильм под назвой «Верить только ветру. 30 хвилин у Чернобыльской зоне». Чернобыльская тема усяго за 25 годов перестала быть для белорусов знаком беды. Это добро или кепска?
На мой погляд, это вельми кепска. На мой погляд, эта тема мусила была объединять белорусов. Але, ну, не ведаю, так не отрымалось. И на сегодня я уверена, что на Бангалоре будет 200 человек. Это кепска, что не... Але, с другого боку, вот видишь, мы были зараз, показывали фильм в Варшавском университете. Туда пришли физики, якие за будовництво атомной электростанции. Ну, бо у них так само эта проблема у Польши зараз повстає. Громадскую думку вельми-вельми мэтанакіравана рыхтуюць да таго, каб она была за будаўніцтва. І кажуць, як вы дакажаце, што захворывання пасля Чернобыля пачалі ўзрастаць? Да Чернобыля просто ніякіх баданняў, ніякіх даследаванняў не праводзілася. Ні пра залозу, там што-то падобнае, ні пра што, не праводзілася. Может, у вас так все дзеці былі хворыя? Разумееш, а так вот у вас інстытуты анкалогіі, там і гэтак далей, можна праверыць. Чым вы дакажаце, што это звязана з Чернобылем? Разумееш, і гэта думка так такая. Это правда надо доказывать, что это связано с Чернобылем? А коли это не робится на державном узроуне, коли на дворот на державном узроуне робится все, как вернуть эти сельскохозяйственные земли в обороты, как все это типа забыть, и что у нас нема ликвидатора, у нас никого нема. Ну так что?
Ну тут я додам, что это з'ява такая типовая для всего. Вот нечто здарается, поколе оно актуально, вот некий час, в зависимости от подеи, оно актуально, это уже чисто журналистский подход, все робят то, что горит, потому что как только оно тухнет, закрывается нечто иншее и так далее. Але речь в том, что можно ж не говорить про это, а нечто робить. Вот это так самая разная речь. Можно не казать, как не было весь час паничного страху и так далее, але робить нечто конкретное.
Так у нас же и робится. Я недавно был у Островцы и адмыслово распытывал звычайных людей на улице. А маль что все за будовництво атомной станции? Чем это можно потлумачить?
Для всех, для них это одиная максимость праца уладковаться. А там взорвется, не взорвется, ведайте, а с иншого боку Игналина взорвется, и все пойдет на той самой островец. Так там в Игналине хоть люди працавали. Альбо вырашать гэтую пытание не на узроуне краинов, а на узроуне континентов, скажем так. Потому что вот мы не будем будовать. А литовцы на мяжи будуют. А поляки побудуют так само где-нибудь. У нас не было на нашей территории Беларуси атомной электростанции. А наступства у нас самые великие. Тому я кажу, я, как женщина, так скажем, эмоциональная, я супраць будовництва. Але, как разумный человек, я разумею, что ну и что, что у нас не побудуют. А литовцы не будуют ровно на мяжи. И все. А куды ветер подьми?
Кася, Виктор, вы сняли документальный фильм «Верить только ветру». И Светлана Алексеевич написала «Чернобыльскую молитву». А Виктор Качко – выдатную оповесть «Выратуй и помилуй нас, черный бусел». Как вы лечите, ти асенсована эта чернобыльская тема наиперш белорусским мастацтвам? Мастаки люди, они все ж таки не больше проникливые, они бачат трошки далее, чем все остатние. Вот за этот час, бо я боюсь, что после 2011 года Чернобыль от свету, он будет заслонен Фукусимой.
Ну, я думаю, что коли казать про тему атома в уголе, шкода якую, то треба починать с Олеся Адамовича, с его рапсудой, бо это самый эмоциональный твор, який я на эту тему читала. Правда. И вельми добро было поставлено у театре белорусской драматургии спектакль. Але, ну что асенсовано? Тут же какая разница, Чернобыль или Фукусима тема? Тут тема, як человечество с гэтым жить, ти жить с гэтым человечеством. Ти можешь, ну, брать на себе отказность, хтось, брать на себе отказность за то, что ты можешь причинить столько шкоды иншим людям только из-за того, что это электроэнергия будет. Ну, тут это моральные проблемы, какие, я кажу, просто проявляются в этой момент наибольш проявляются. До речи, вот есть вельми добрый фильм Олега Дашкевича про то, як люди, ты, до речи, так само живешь у Малиновцы, Малиновка будавалася як район, куды переселяли переселенцев. Люди туда с коровами и конями приезжали, разумеешь? Они не ведали, что такое мусоропровод, выливали туда помои, и так далее, разумеешь? А это проблема. А проблема потом их детей и внуков, якие выросли вообще ж дикие вот злочинцев.
Про что сказал Иван Никитченко в вашем фильме?
Он сказал про медицинский, медичный, да, аспект, а я кажу про моральный аспект. Они выросли без коронёв, они выросли без ничего, они ходят стаями, с граями по улицах. И Минск, який Минск им родный город, боже мой, який там любый там инший.
Я лечу, что покуль любая тема, не уводя у, так скажем так, жанр попсовой культуры, вот широкий, хай не глубокий, а широкий такий диапазон творов, у разного плана, ну, умовно кажучи, комиксы, якія доступны на элементарном узровне, тады любая тема еще не есть достатково поставленная на увагу.
Ты забылся про компьютерную гульку, якая присвечена Чернобылю. Вельми популярная.
Ну, одна гулька это не есть, это так само еще элитарная з'ява и не есть набытком всех. Покуль она такая спречная, она еще не может, ну, нияк быть до конца асэнсаваная, потому что, на жаль, тут шмат что асэнсовывается с досвидом, невеселым досвидом. И каждое новое здарэнне есть некое свечение за альбо супрать. Тому, ну, мы вот что можем, то робим. Вот, зарабили фильм, каласка, приходьте, будет показ 28-го на управе БНФ о 7-й године. Приходьте, там, мне сдается, будет махчимость самому подумать, поглядеть, по-перше. И вы просто побудете полгодины, побудете у зоне на беспечной дистанции. И хотелось бы присвятить этот показ Ивану Никитченко, який, на жаль, не может прийти и выступить еще раз.
Вы слухали передачу «Вольная студия». Сегодня ее удельниками были сценаристка Кася Камоцкая и режиссер Виктор Корзун, авторы документального фильма «Верить только ветру». С вами был Михася Скобла. Почуемся на радио «Свобода» прост тыдень.
Весь я откинулся, давайте сустракайте. Не раскололся я, хоть мне казали, кайся.
Новая передача «Свобода у турмах», «Життё за кратами», «Парадки и норовы», «Вязни и администрация», «История турма у Беларуси», «Як за кратами заховать здоровье». Про все это и про иншее 25 хвилин, каждую неделю от 10 красовика. Повтор по понеделка.
Канка, богата вязня у тебе, Америка.
Шановные слухачы, наступные 2 гадзіны, а 20 до 22, Радио Свобода гучыць в эфиры на коротких хвалях 49 метров, частоты 6150 и 5930 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.